Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Музыка и живопись для исцеления малышей. В Киевском центре детской кардиохирургии состоялся музыкальный праздник и мастер-класс по написанию писанок. Музыкальные шкатулки, старинные граммофоны, патефоны, радиолы и магнитофоны. Одному из самых необычных музеев Украины, Одесскому музею звука, исполнилось 3 года. Всеукраинский крестный ход с мощами святого князя Владимира. Он пройдет с мая по июль и призван объединить тех, кто молится о мире в Украине. Одному из самых необычных музеев Украины, Одесскому музею звука, исполнилось 3 года. Младенец хоть и мал, но игрушки у него совсем не детские, а настоящие исторические раритеты. Здесь можно увидеть музыкальные шкатулки 19-го столетия, старинные граммофоны и патефоны, радиолы и проигрыватели пластинок, уникальные экземпляры звукозаписывающей техники. А главное, здесь можно услышать музыку и голоса далекого прошлого, погрузиться во времена, когда о плеерах и цифровой аппаратуре еще ничего не знали, когда диски были виниловыми или даже металлическими и слушали музыку отнюдь не в формате MP3. Примечательно то, что все экспонаты находятся в рабочем состоянии, в чем собственными ушами убедилась Наталья Марчук.
Музей звука одесситы называют домом, где звучит сама история. Аналогов ему в Украине нет. В 2 небольших залах представлены экспонаты для записи, воспроизведения и передачи звука. От эксклюзивных раритетов до самых современных экземпляров. Механические музыкальные шкатулки 19-го столетия, дореволюционные граммофоны, патефоны военного периода, радиолы, проигрыватели, магнитофоны. Практически все в исправном состоянии. Так что каждый посетитель может здесь не только увидеться с историей, но и услышать ее чарующие звуки, под скрип и шорох стареньких пластинок, в которых есть какое-то невыразимое словами очарование, испытать настоящую ностальгию по прошлому.
Очень здорово, окунаешься в какую-то вот атмосферу детства, потому что у каждого из нас был как минимум один предмет из этого помещения. Очень много раритетов, очень хочется, чтобы сюда ходили дети, смотрели и понимали, что не с маленьких MP3-плееров и всех остальных телефонов у них начинается музыка.
В этом месяце музею исполнилось 3 года. Но сама коллекция, которая насчитывает более 5000 экземпляров, собиралась в течение долгих 40 лет. Ее создатель Василий Федорович Пинчук буквально каждую пластинку, каждый аппарат выискивал в антикварных лавках и на блошиных рынках, выспрашивал у знакомых, соседей, друзей. Пополняется экспозиция и сегодня. Одесситы не жалеют даже самые дорогие сердцу вещи. Понимают, что каждый принесенный экспонат – это часть нашей всеобщей истории, которую нужно сохранить и передать потомкам.
Были недавно у нас, что-то заходила экскурсия, человек 10, и одна бабушка говорит, а я ей рассказывал там по патефону, а там есть самый маленький патефон, видели? Это называется окопный патефон. У нас его не было, я искал его, у нас не было, чтобы так все 3 поставить. Она говорит, а у меня есть. Говорю, как ей? Говорит, да. Мне, говорит, батя когда-то воевал. Она уже бабушка, батя воевал партизаном в Беларуси. И, говорит, им прислали, и вот он прошел весь фронт с этим патефончиком и сохранился. И она нам его приносит. Я говорю, скажите, хоть будут каких-то денег вам дать, все-таки пенсионерка. Нет, 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 это дар музею, что ли.
Окопный патефон в музее отремонтировали, подобрали для него коллекцию песен, которые тоже воевали. Гордостью музея является и коллекция старинных музыкальных шкатулок. К примеру, вот это. Ей 1,5 века, но она жива.
Полифон 1867 года.
Идея, положенная в основу этого удивительного устройства, и стала стартовым моментом в истории звукозаписи. В конце 19 века музыкальные шкатулки потеснили фонографы. В начале 20-го расцвели вот такие огромные металлические цветы граммофонов. Ну а дальше дело стало развиваться в разных направлениях. Появились патефоны, радиолы и радиоприемники. Те самые, что слушали наши бабушки и дедушки. На этом стенде аппараты выстроились в 2 этажа. Среди них и настоящая кинозвезда.
У нас в экспозиции представлен приемник «Маршал», который выпускался для высшего командного состава. И именно этот приемник снимался в одной из серий «Ликвидации». Он стоял в кабинете у Жукова.
А в этом ряду можно проследить эволюцию проигрывателей, изобретенных в век наших пап и мам. Звук у них воспроизводился с помощью виниловых пластинок, за которыми когда-то в огромных очередях у магазинов «Мелодия» наши родители выстаивали часами. Внешние аппараты похожи и работают по одному и тому же принципу.
Эта аппаратура работает очень просто. Механические колебания иголки, которая идет по звуковой дорожке пластинки, передаются через усилитель на колонки. Из колонок мы слышим звук, который записан на пластинке.
Технический прогресс сменял музыкальные эпохи. Виниловые пластинки сменили магнитофонные записи, пленки, компьютерные диски. И пусть эти пластинки заезженные, старенькие, а песни и голоса в них, отпевшие свой бурный век, но все они в один голос упорно повторяют, что постичь и воспроизвести музыку можно и таким, примитивным на современный взгляд способом. Главное, чтобы музыка дарила настоящую гамму чувств, затрагивала самые лучшие и глубокие струны души. И даже спустя века ее хотелось слушать вновь и вновь. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Центре детской кардиохирургии прошел мастер-класс по написанию писанок. За дело взялись взрослые дети, как те, кого уже прооперировали, так и те, кто только готовится к операции на сердце. Мастер-класс посетили и особые гости. Звезда украинской сцены Олег Скрипка и украинский француз Мишель Терещенко из рода легендарных меценатов. Они помогают хирургам инструментами для операционной и приглашают на большие французские вечерницы. Подробности в репортаже киевских журналистов.
На территории Национальной детской больницы со знаковым названием «Ахмаддет» охрана материнства и детства стоит на пьедестале выдающийся меценат Николай Терещенко. Как раз на его средства в Киеве и была открыта безвозмездная больница для чернорабочих и неимущих людей. Сегодня его посетили особые гости. Среди них и праправнук благодетеля Мишель Терещенко.
Нам все приятно всегда участвовать, конечно, все мероприятия, которые помогают центры кардиохирургии для детей. Это сотрудничество начинало уже давно, потому что это здание строили в 1893 году. Мой прапрадед и моя прапрабабушка.
Мишель Терещенко организовывает большие французские вечерницы совместно с певцом Олегом Скрипкой. Это благотворительный проект. Все собранные средства будут переданы Центру детской кардиологии. Там остро нуждаются в новом хирургическом инструментарии.
У нас каждый день на корпусе, на котором вы находитесь, проводится от 6 до 8 операций. Соответственно, как минимум, надо 4 набора, которые можно было рестерилизовать. У нас первая закупка оборудования и инструментария была в 2003 году, когда создался центр и когда мы получили это здание. Вторая закупка была в 2006 году. С этого времени эпизодически, то есть небольшими партиями, там иглодержатель или пинцет, или что-то еще менялось, но такой глобальной партии замены хотя бы одного комплекта не было, поэтому для нас это очень важно.
В прошлом году в этом центре были прооперированы тысячи детских сердец. И даже на момент пресс-конференции этажом ниже проводил операцию всемирно известный кардиохирург Илья Емец. Все, кто придет на бал к Олегу Скрипке, купит билет на большие французские вечерницы, станет благодетелем. Современный инструментарий для операционной стоит 300 тысяч гривен. Не остались в стороне и народные художники. В пасхальные дни для пациентов кардиоцентра они провели мастер-класс по писанкарству. В росписи пасхальных яиц приняли участие и родители, и дети. Яркие цветы и солнечные краски помогают поднять настроение и улучшить самочувствие. А еще вселяют надежду на выздоровление. Маленькую Эвелину из Кривого Рога прооперировали уже вторично.
Нам уже сделали вторую радикальную коррекцию.
Мама и дочка из Донецка старательно рисуют на яйце весенние цветы. И верят, что больше операций не понадобится.
Мы делали 3 года назад, а теперь едем на контрольный УЗИ. Приезжаем каждые полгода.
Несмотря на сердечное беспокойство родителей и прооперированные детские сердца, писанки у всех будут яркими. Пасха – это праздник победы духа над телом. Для Центра детской кардиохирургии это особо важный праздник. Здесь верят, что можно воскреснуть из мертвых, и родившийся со смертельно больным сердцем может стать здоровым.
Всеукраинский крестный ход с мощами святого князя Владимира, крестителя Руси, пройдет с мая по июль. Он призван объединить тех, кто молится о мире в Украине. Во время крестного хода будет организован сбор средств, которые будут использованы для помощи тем, кто пострадал на востоке нашей страны. Он пройдет по всем епархиям Украинской церкви, включая Крым и те территории, где еще идут военные действия. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Он напомнил, что на сегодняшний день наша церковь отправила на восток Украины более 3000 тонн гуманитарной помощи, а также собрала для пострадавших в ходе боевых действий около 30 миллионов гривен. Далее в программе краткие новости православных сайтов, интернет-обзор вашему вниманию.
Книга «Восхождение». На четвертой неделе Великого Поста мы вспоминаем преподобного Иоанна Лествичника. Лествичником этот святой назван из-за своего главного труда – книги «Лествица» или «Скрижали духовные». Это одна из книг, которые люди читают и перечитывают веками. «Лествица духовная святого Иоанна Лествичника». Подробнее об этом повествует публикация на сайте «Православие.ру». Илья Муромец, кем святой точно не был. Святой преподобный Илья Муромец, смиренный инок и непобедимый витязь, в одиночку закрушающий вражеские рати. За прошедшие века образ русского героя был истолкован на все лады. Так кем же был этот загадочный святой и кем он никогда не был? О воине духа читайте на сайте «Православие в Украине». Казус Шарикова. Как мы разучились говорить и что с этим делать? Страх, ощущение беспомощности, депрессия, раздражительность – вот последствия языкового барьера у человека, оказавшегося в чужой стране. Похоже, языковые барьеры теперь разделяют нас не только с иностранцами, но и с нашими соседями, коллегами и родственниками. Умеем ли мы грамотно выражать свои мысли или способны изъясняться только штампами? Почему вопрос речи имеет и христианские измерения? Подробнее об этом читайте на сайте интернет-журнала «Фома» в Украине. Как причащаться на Пасху и в Светлую Седмицу? В некоторых православных храмах существует традиция не причащать прихожан на праздничном пасхальном богослужении. И в торжество из торжеств люди остаются без причастия. Является ли такая практика в церкви общепринятой и верной? И кто достоин причащаться на Пасху и в дни Светлой Седмицы? Об этом рассказывает наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона на сайте «Молодость неравнодушна». Дети в интернете. Мнение пастырей и специалистов. Многие священники уверены, интернет опасен не только для детей, но и для взрослых. Впрочем, с одной стороны, опасности велики, но с другой стороны, совершенно невозможно, чтобы в нашу эпоху ребенок жил без интернета. Тогда он не сможет учиться и получать нужную информацию. Но как научиться правильно использовать интернет, а не становиться его рабом? Как научить ребенка определять для себя границы? Об этом пишет сайт Центра православной культуры «Лествица». О новых публикациях мы расскажем через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», и наш выпуск продолжит такие темы. Реальная история легендарной женщины-снайпера. В Севастополе состоялась премьера фильма, который выходит на широкие экраны в преддверии 70-летия Победы. Семейный храм или семья в храме, о маленькой церкви в Лествице, которая отмечает свою вторую годовщину. Место, где можно будет погрузиться в живую ветхозаветную историю. В Хевроне создается сад, в котором паломники смогут увидеть более 120 растений, упоминаемых в Библии. Ее имя высечено на плите мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-42 годов. С именем Людмилы Михайловны Павличенко советские солдаты шли в бой, а враги устраивали на нее охоту. К июлю 1942 года лейтенант Павличенко из снайперской винтовки уничтожила 309 солдат и офицеров противника, в том числе 36 снайперов всего за год. Ушла она из армии в 1953 году, будучи инвалидом второй группы. В Севастополе состоялся премьерный показ долгожданного и давно обсуждаемого фильма «Битва за Севастополь». Этот фильм – реальная история Людмилы Павличенко, легендарной женщины-снайпера. Совместная российско-украинская кинолента одновременно вышла на 2000 экранах России и на 300 экранах украинских кинотеатров, где фильм идет под альтернативным названием «Несломленная». В кинозале и на пресс-конференции побывала Светлана Карташова.
Режиссер фильма «Битва за Севастополь» Сергей Мокрицкий признался, что показ фильма в Севастополе был для него серьезной проверкой. Ведь именно благодаря севастопольским ветеранам в сценарий были внесены коррективы. В создании фильма помогали сотрудники Севастопольского музея, и потому фильм основан на фактах. Реальная история Людмилы Павличенко, легендарной женщины-снайпера.
вот старые фильмы, наши любимые, и новые фильмы, что они передают правду. Вот это, я считаю, самое главное – правду о войне. А сейчас вот современный кинематограф, конечно, он имеет возможность раскрыть все, даже то, что было раньше скрыто.
Я хочу сказать вам, что мы победим.
Как цензура советских времен пропустила книгу самой Людмилы Павличенко «Героическая быль» для режиссера загадка. Это очень жесткое воспоминание о войне стало главным источником в создании киноленты, съемки которой начались в ноябре 2013 года.
Мы будем снимать фильм о любви, мы будем снимать фильм о смерти, о преданности, о долге. Вот об этом мы будем снимать кино. Так и получилось, я слово сдержал.
Фильм собрал на съемочной площадке русских, украинцев, белорусов, евреев и представителей других национальностей.
Для меня это возможность, я правда это искренне говорю, я это воспринимаю, эту возможность, как отдать дань моим предкам, которые... Моим дедам, которые погибли, один дед погиб, один прошел и вернулся домой, в родную Беларусь, живым. И это для меня огромная честь.
Я очень рад, что благодаря этой роли, этому фильму, есть возможность вспомнить эту фигуру, очень яркую, сильную, мощную и сыгравшую большую роль. В том, что происходило.
Даже несмотря на то, что он православный?
Ну, он хотел застрелиться после этого, вы знаете, да? Их вывозили всех.
У нас на картине вообще было очень много фанатичных людей. Никто никого не заставлял, знаете, ничего делать. А как-то все сами проявляли инициативу. И был такой человек, военный консультант, также консультант по костюму, Сережа Прищепа, который с этой винтовкой вынес мне мозг просто, потому что он ходил ко мне в театр, заставлял меня ползать. То есть не то чтобы заставлял, я сама с удовольствием ползала по коридорам театра наций, в котором я служу, да. И это тоже стало поводом какого-то юмора в театре.
«Битва за Севастополь» в первую очередь человеческая история. Женщина и война, изменившая и ее судьбу, и ее саму.
Сначала она мне была симпатична, потом я удивлялась, как вообще с этой женщиной столько всего произошло. Как это вообще возможно? Песню ей посвятили, с Рузвельта она дружила, фразу такую сказала. 309 фашистов убило ребенка, ну и то, ребенка. Ну, то есть еще и женщина, и как женщина состоялась, и как солдат состоялась, как дипломат, ну как это все возможно? Потом я просто в нее влюбилась уже по-человечески. Она мне стала настолько симпатична, что рвать с ней было очень-очень тяжело.
Фильм будет показан в Китае, в США, Латинской Америке.
Фильм выходит в одной версии и в Украине, и в России. На Украине он выходит под иным названием, название «Незламна». Выходит на 300 экранах на Украине и на 2000 экранах России. Ребята, это очень здорово, мы очень этим гордимся. Поверьте.
По словам режиссера, политические события не повлияли на сам фильм. Он объединяющий, и об этом говорит премьерный показ во Львове.
Не было никаких там провокаций, никаких вопросов. Там все знают, что это выходит и в России. И, в общем, нас встречали очень открыто, и после фильма люди плакали, и подходили, благодарили.
«Битва за Севастополь» как обращение к нам, потомкам героического народа, что мы друг другу не чужие.
Конечно, антивоенная картина. И именно, мне кажется, сегодня она так нужна и России, и Украине. Она нам очень нужна, потому что, ну ведь опыт поколения, он уже был. Зачем же опять раскручивать этот адский маховик?
Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
На Светлой Седмице исполнилось 2 года со дня освящения домового православного храма преподобного Иоанна Лествичника. Он основан при Центре православной культуры «Лествица», который уже десятилетия несет свое просветительское и миссионерское служение людям. Благотворительные, просветительные, музыкальные и кинопроекты, телепрограммы «Лествицы» знают многие жители Украины и других стран мира. Но 14 апреля – день рождения храма, особый день биографии Духовно-просветительского центра. Ведь на богослужении в этой церкви собирается большая лествичная семья. Здесь совершаются божественные литургии, молебны, таинства венчания и крещения. Маленькая церковь на первом этаже жилого дома. Она служит напоминанием о том, что и в малом воплощается великое. Подробнее об этом в нашем сюжете.
Христос воскрес!
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха – самое главное торжество в году для каждого христианина. На Светлой Седмице, когда вся неделя – это один нескончаемый праздник, в домовом храме при Центре православной культуры Лествица состоялось особое богослужение. Ведь в этом году Пасха пришлась на день преподобного Иоанна Лествичника, святого, в честь которого освящена эта церковь.
У нас сегодня особая радость, потому что исполнилось 2 года со дня освящения нашей домовой церкви в честь преподобного Иоанна Лествичника. И то, что сегодня молятся в этом храме все, кто трудится в Лествице, все, кто вспомоществует, чтобы Лествица могла создавать проекты, то это говорит о том, что это очень важно, чтобы были домовые церкви везде, потому что они дают огромную силу, мощь, духа для того, чтобы братство объединялось.
Эта небольшая домовая церковь расположена на первом этаже жилого дома. Но, несмотря на небольшие размеры храма, на праздничной службе много прихожан. На богослужении те, кто принимает активное участие в жизни и деятельности Центра православной культуры Лествица. Преподаватели воскресной школы, библиотекари, журналисты, сотрудники телестудии, а также выпускники и воспитанники детской богословской школы.
Ну, вообще-то храм начинается со священника, с батюшки. А батюшку мы знаем очень давно. Вот в 98-м году, вот сколько лет назад, он повез нас в паломничество в Оптину пустынь, к преподобному Серафиму и к преподобному Сергию. Вот с этого и времени длится наше кормление батюшкой. И где бы он ни был, мы вот к нему приходим.
Этот храм мне близок, потому что его основал батюшка, который очень близок был к нашей семье, и сейчас он также близок. И здесь вообще царит такая атмосфера, именно домашняя.
Преподобный Иоанн Лествичник, в честь которого освящен храм, уже много веков служит духовным примером инокам и мирянам. Когда ему исполнилось 75 лет, святой Иоанн стал игуменом Синайской обители. Главным делом его жизни стал знаменитый труд «Лествица», где был образно представлен путь человека к Богу по ступеням той духовной лестницы, по которой человек шаг за шагом, подвигами и усердием совершает свое трудное и долгое восхождение к небесам.
Лествичник помогает всем подниматься, и деткам к Богу по лестнице, и нам помогает подниматься к Богу по лестнице.
Он молится за нас у престола Божия. Люди, которые приходят и молятся Иоанну Лествичнику, они уходят с этого храма умиротворенными.
В домовом храме особое расписание. По понедельникам – божественная литургия для сотрудников центра. После службы они получают благословение на усердные труды в течение всей рабочей недели. А также здесь служатся детские литургии с пояснениями.
И очень интересно это все проходит. И когда детки видят, что проскомидия совершается у них на глазах посреди храма, вот, прямо их глазенки, такие удивленные глаза, они никто не разговаривает, а все просто смотрят, что же будет дальше. И в это время, когда им поясняют, это большое благо, потому что это и миссионерское, можно сказать, служение.
Торжество завершилось поздравлением архипастыря, который выразил надежду, что домовый храм будет духовно поддерживать всех сотрудников центра и пожелал дружному коллективу Божьей помощи при воплощении в жизнь новых социальных, культурных, просветительских и благотворительных проектов.
Пусть эта пасхальная радость хранится в наших сердцах, живет и укрепляет нас на те труды, которые мы несем для Святой Церкви, для своего Отечества, для общества нашего.
Торжественный день. В храм был принесен благодатный огонь от гроба Господня. От него прихожане зажгли свои свечи. Неугасаемая лампада в храме будет гореть всю Светлую Седмицу. Анна Регульская, Марина Полякова. Программа «Седмица».
На подворье святых праотцов русской духовной миссии в Хевроне создается сад, в котором паломники смогут увидеть более 120 растений, упоминаемых в Библии. В настоящее время в библейском саду идут ландшафтные работы. Руководит ими ключарь подворья и иеромонах Алексей Елисеев. Экскурсии для паломников будут начинаться у Мамврийского дуба, где праотцу Аврааму явилась Святая Троица. Рядом с дубом будут расти другие характерные для святой земли деревья – оливы, сосны, ливанский кедр и кипарис. Чуть выше на участке высадят виноград, ближе к храму подворья – ячмень и рожь. А возле келейного корпуса планируют разбить цветник с лилиями, розами и редкими цветами, которые упоминаются в книгах ветхозаветных пророков. Отмечается, что перед тем, как начать создание сада, отец Алексей 2 года изучал специальную литературу. Помогали ему в этом специалисты из Санкт-Петербургской лесотехнической академии. И по мнению отца Алексея, сад не только будет выполнять практическую хозяйственную функцию для монастыря, но и станет миссионерским проектом. Ведь в библейском саду можно будет погрузиться в живую ветхозаветную историю. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. Пусть мир и спокойствие всегда пребывают в вашей душе. До встречи в эфире ровно через неделю. До свидания.